Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
17 минут.
Я не верю. У меня традиционный крик «Я не верю». Ну, сейчас попробуем, давай попробуем сделать рывок смысловой,
да.
Сконцентрируемся. Итак, у нас с тобой яростная агитация демократов происходит.
Вот как вот Ленчик с этого парохода выходит, мне осталось…
Нет, я думаю, смотри, какая штука. Этот порт, он находится на южной оконечности Манхэттена, я так подозреваю. Ага. Он со своего островка перешел в Бруклин, ага. А потом как-то на пароходике, наверное, приплыл в этот самый порт.
И смешался с толпой.
Да, и
зачем,
вот он,
непонятно.
Ну, он видит вот Твида, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот у нас появляется Тамани Холл, о котором мы, в принципе, говорили
Political
в прошлый раз.
Political Society of Democrats.
Да. Голосовать эти товарищи смогут через 5 лет, но Твид со своей шайкой играет в долгую, спешить им некуда. Мясник приходит к Твиду, ведет себя вызывающе прекрасно, руки не подает Твиду.
Да.
Соратники мясника мучают птичек, трясут клетку. Потом эта клетка будет еще неоднократно, только в клетке будут не птицы, а люди.
Угу. Ну, это известный британский способ. Так пиратов.
Вот. А там, значит, будут женщины во время каких-то чудовищных спектаклей. И здесь, собственно говоря, происходят некие договоренности. У нас с тобой бывший громила становится парикмахером, как я понимаю.
Как-то, мягко говоря, странно.
Он стал умнее. Останови, пожалуйста, на секунду. Он стал умнее, он знает…
Наш любимец Брэндон Глисон.
Да-да-да. До своего путешествия в Брюгге. Он стал умнее, он научился, видимо, читать. Он прочел Шекспира, потому что в следующий раз, когда, значит, мы-то его помним, когда он за десятку людей валил палкой.
Дубиной бошки расшибал.
Да, это наш, я считаю, что это, в принципе, может быть, это наш какой-нибудь идеал такой.
Больно.
Вышел с палкой, трицак приподнял, потом возвращается, он же там будет про Шекспира говорить.
Да.
Вот, он же будет сравнивать.
Образованный человек.
Да. Интеллектуал, то есть вот
парикмахер.
Он. Парикмахер. Кого он там стрижет, непонятно, там все ходят с такими какими-то…
Патлами!
Кстати, по поводу вот этого, потому что, ну, огромное количество описаний вот этих товарищей, они были, понятно, грязные, как твари, вот, но щеголеватые. У нас в это время начинается… Вообще, по поводу внешнего вида и мод поговорим в двух словах.
Концепцию дендизма.
Да. Это время, когда… Краски врываются в жизнь, когда краски, химические красители, первые химические красители очень робко, но тем не менее врываются в жизнь Европы и Соединенных Штатов Америки. Появляются несвойственные раньше ярко-красные цвета, довольно сильно ярко-синие цвета, извините за
это. Ну, то есть раньше это как шелуха от лука.
Да, и свекла.
И свекла, да.
Свекла.
Это для румян.
Да, теперь появляется. И, конечно, как только человек получает возможность управлять пигментом, он себя уже не сдерживает. То есть появляются такие красные цвета, что просто вырви глаз. А если желтый, то будет такой желтый, мое почтение.
С орбиты видно.
Да. Они смазывают все волосы, американская специфика, медвежьим жиром в специальных баночках. Вонь, как говорят, была непередаваема. И вот они засаленных, вот этих, все эти дела.
Ужас, зачем?
Ярко-красно.
А представляешь, шапку потом нацепить, а шапка провоняет.
Да там, ты знаешь, чем от них несет? Вот, понимаешь, там чистая шерсть, ну, как ты понимаешь.
Да.
Вот, хлопок, понятно, но в основном шерсть. Плюс это яркая клетка, потому что 60-е годы – это годы господства клетки, самые разнообразные. Широченные штаны, приталенные.
Любера.
Да. Ну вот в двух словах пока о моде так, хотя о женской моде я могу говорить бесконечно, о мужской моде чуть меньше, но тем не менее. Здесь есть, конечно, у меня придирки к внешнему виду, но мелочь. У нас с тобой здесь есть протестанты, давай я воспользуюсь этим случаем. Вот у нас гнездо католицизма, понимаешь, сплошные ирландцы-католики бегают друг за другом
с ножами,
с когтями, да. Зубами заточенными, напильником. Ну, в общем, ад, понимаешь, как он есть. И здесь входят какие-то протестанты и начинают здесь свою вести пропаганду.
Да, с Библией в руках, да,
естественно. Давай запомним имя Джон Аллен. Вот он в тех краях обитал чуть раньше, чем, ну, примерно в тех краях. Это был сын благородных родителей. Он принадлежал вообще к нормальной шотландской элите Нью-Йорка. Его два брата, они протестантские священники. Аллен тоже, ну, наш Джон Аллен, он тоже пробовал учиться. А в конце концов нашел себя в том, что организовал публичный дом в районе 5 углов.
Ага.
Там работало 12 высококвалифицированных, значит, девушек. Причем он делал ставку, а не желаете ли покуражиться с чистыми благородными девушками. И, по слухам, у него там трудилась дочь помощника губернатора штата Нью-Йорк.
Ей-то это зачем?
Ну, там история, понимаешь, все же проститутки становятся проститутками по несчастной любви.
Угу.
Сейчас не знаю. А раньше…
Сейчас только из-за денег.
Всегда… Нет, никогда не из-за денег. Вот не соглашусь. Мы с тобой какую встречу подряд посвящаем нашей любимой теме
проституток.
Воспоминания и мечты, я бы сказал.
Грёзы,
вопли, вопли, мозоли и мечты. Вот. Но если говорить по-серьезному, то в проституцию я считаю, что идут не из-за денег даже, а для реализации, для попытки обуздать собственных внутренних демонов. Ну, бог бы с ним, ладно, пускай из-за денег. Марксистом или не марксистом, из-за денег, от безысходности. На самом деле, раньше все девушки рассказывали о том, что, я ссылаюсь на русскую классическую литературу, не только на русскую, что вот она его полюбила, грехопадение, он ее бросил, она с ребенком, и вот теперь она на панели. Самое жуткое стихотворение в русской поэзии – это стихотворение Николая Некрасова, посвященное тому, что… Лирический герой едет по улице и вспоминает, как вот в подвале девушка, ну, молодая женщина качает ребенка, безработный отец, и девушка уходит на панель, возвращается.
Панелью что называют? Это тротуар?
Ну да.
Угу.
Возвращается с деньгами, полученными от проституции, а ребенок уже умер. Ну, там есть строчка. Гробик ребенку и ужин отцу она принесла. Собственно говоря, Федор Михайлович Достоевский в своих произведениях пытался пересказать стихи Некрасова. Я не шучу. Федор Михайлович Достоевский даже копировал Некрасова.
Угу.
Пытался копировать Некрасова. Некрасов играл в карты, и Федор Михайлович играл в карты. Только Некрасов всегда выигрывал, а Федор Михайлович всегда проигрывал.
Наоборот.
Некрасов мог жениться на проститутке. Некрасов женится на проститутке. Он отобьет у своего лучшего друга Панаева жену. Некрасов, когда увидел ее, он понял, она будет моей. И он добился того, что Авдотья Панаева стала, ну, фактически его женой. Ушла она от Панаева, компаньона и друга.
Угу.
Вот. Федор Михайлович, когда увидел Панаева, он сознание потерял от красоты. Настасья Филипповна списана с Авдотьей Панаевой. Некрасов прощал Панаевой все. 15 лет, по-моему. Скандалы, характер, растраты, интриги, все прощал. Но как только она постарела, он тут же ее поменял. Пошел в публичный дом и выбрал себе девушку там. Мы даже не знаем, как ее зовут по-настоящему. А перед смертью на ней они венчаются. Федор Михайлович, вероятно, всю жизнь мечтал спасти какую-нибудь женщину.
Поступить так же.
Да? Но получилось, что Федора Михайловича женщины спасали в основном. Ну, одна Суслова-то нет, а вот его жена, конечно, его спасла. К чему я все это говорю? Вот эти самые проститутки у него, 12 у не у Некрасова и не у Достоевского.
Возвращаемся в художественный фильм.
У Джона Аллена. Значит, работают элитные проститутки. В каждом номере, назовем это номера, в каждом номере Библия, будьте любезны. В 12 часов хозяин публичного дома начинает читать и толковать Библию.
Имейте вообще понимание, соблюдайте приличие.
Вот. Проститутки и клиенты участвуют в распевании духовных псалмов. «Есть покой» – это один из моих любимых, да? «Есть покой для изнуренного», вот, духовный гимн, и масса всякого. И тут внезапно Аллен говорит о том, что видение мне было. Как же я так живу-то, ай-яй-яй. Ну, ведь тут же протестантские попы к нему устремились боевым клином, угу. Потому что в центре католического кубла забил живой источник веры. То есть человек отошел от истинной веры, окунулся в порог, а потом его прорубило, и он снова возвращается. Немедленно надо расширить плацдарм. Попы, а потом благотворители, высшее общество кинулись к этому Аллену просто журавлиным клином.
Аллен... Что у людей в башке?
А вот слушай
кошмар,
дальше. Блин. Деньги.
Понятно.
Все нормально, все нормально, все свои.
Да.
Там у нас дальше будут крысиные бои. Аллен выкупает арену для крысиных боев и там устраивает, значит, передвижную церковь. Вот прямо на этой же арене все поют, благоговеют, начинается сбор пожертвований. Он говорит: мы здесь устроим настоящий молельный центр.
А теперь крысы.
Крысы, уходите. Он выгнал крыс.
А-а-а.
Мы на месте арены боя крысиных травли там и всего остального прочего, потому что там и крыс стравливали, и фокстерьеров выпускали, и шотландских терьеров. В общем, там жизнь кипела. Все, здесь будет теперь молельный дом, внеконфессиональный, удивительный. Раскаявшиеся проститутки, значит, молятся, он молится, все плачут. Красота необыкновенная. Пустили подписку по кругу, ну, чтобы денег насобирать, потому что надо и то, и другое, и все такое прочее. Потом выяснилось, что это рекламный ход.
Так.
Да, да, да. Он, значит, за 10 лет своей скромной деятельности накопил $10 000. Это колоссальные деньги.
Серьезно.
Да, да, да. К чему я это? К тому, что здесь у нас будет вот таким вот образом. В голове у Скорсезе, значит, сценарий преобразовался вот эту самую кинопродукцию, потому что открываем наш волшебный ларь, у нас здесь появляется священник, который показывает девочку.
Да,
вот.
Смотрите на её прекрасное личико.
Да, 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 да. Потом этот поп здесь будет у нас зажигать путем организации танцев со шлюхами, воровками. Клофелинщицами тогдашними.
На доверии.
Да, да, да. То есть мы устроили молельный дом с танцами,
угу.
Вот, какие-то причудливые ритуалы с зеркалами, свечами. Приходите,
очень интересно, да.
Приходите на молебен, который состоится. Ну, в общем, образ вот этому попу не дали раскрыться. Я очень жалею. Я бы хотел, чтобы этот поп вот с этим цилиндром, там, вот это... Не желаете ли покуражиться? Чтобы он еще выкидуху бы достал и пописал бы там кого-нибудь.
Ну и тут приходит Ленчик, пока тут проповеди, самвона, так сказать, Ленчик видит Old Brewery.
Как же это лажа, никакой такой надписи не было. Потому что...
Странно, зачем это обозначать, и так что ли, не знаю.
Да, ну, странно. Смотри, ну этот дом построили и сразу выложили старая пивоварня. Эта пивоварня не такая уж и старая, ей примерно, ее уже нет на самом деле, а так она конца 18 века, ну ей лет 50, не так, чтобы уж она чудовищно старая там была, ну бог бы с ним, ладно.
И Ленчик идет внутрь.
Да.
Посмотри, что же
там такое. Её снесли на самом деле в 1853 году, то есть, ну примерно за 9 лет до этого, а там все как полагается, необходимо максимально театрализовать. Кинопроизведения, поэтому здесь все занимаются одновременно всем. Едят, тут же трахаются, тут же срут, все это одновременно. Некоторые едят, трахаются и срут.
Одновременно.
Одновременно. Для меня это символ счастья, да. Я сразу говорю.
С вами невозможно.
В крайнем случае, я могу не есть.
Так, все должно произойти.
Одновременно, все по кругу. Причем на всех этажах это все происходит одновременно. Люди живут. Люди грабят, нищие грабят нищих. Вот, и вот это, там, наверное, какой-то чирик так и вращается. 10 рублей циркуляция.
Неразменно.
Обеспечивает досуг всему району. Просто всему району. Дальше у нас твит говорит о том, что он кормит, значит,
горячим
супом каждый божий день. И тут он начинает раскрывать свои зловещие карты. Он рассказывает нашему упырю о том, что есть такая замечательная штука, как коррупция. И наш с тобой бравый мясник говорит, что, ну, значит, будем работать. И так далее.
Теперь... Опытный коррупционер.
О, да. Да. Буду вас поддерживать.
Да, Алёнчик, который не был в этих катакомбах 16 лет, безошибочно все помнит, значит. Я могу собственным опытом поделиться.
Главное, снова факелы. Ну, чисто граф Монте-Кристо.
Ну, похож, да.
Вот он, сокровище аббата Фария, только не на Монте-Кристо, не на этом острове находит, а находит там в этой самой... И вот он достанет сейчас жетон, медальон.
Сейчас.
Достанет ржавый почему-то нож.
И вот он лезет в секретный ящичек, куда он нож спрятал. На бегу нож оказывается уже завернут в какую-то тряпку. Ты успел тряпку найти, завернуть там, может, маслом еще смазал, чтобы не ржавел.
Он ржавый.
Да, от крови, как мы понимаем.
Да.
Ну, тем не менее, в тряпке, что само по себе странно. Ну и там папкин медальончик, то есть это монета какая-то, по всей
видимости? Нет, это медальон. Ты мне объясни, где он был 16 лет? Его реально держали в подземелье, в цепях, их не выпускали с этого острова? То есть он как убежал 16 лет назад из этой пивоварни, он сюда никогда не приходил, ничего, его держали в заперти за что-то. Это абсолютная мифологическая тема. Там Рип Ван Вик ушел в пещеру, проспал, вернулся, все изменилось, но он безошибочно всех помнит, кого как зовут. Там, ну, в общем, такая штука.
Ну, как-то я повторюсь, что оно на меня все время производило впечатление какого-то слегка абсурдного спектакля.
Да. Здесь продолжается, значит, раскрытие основ политэкономии, потому что есть.
В общем, альянс промеж нами, сложился. Наших организаций, тебе нужны эти масл, то есть мускулы, да, сила необходима нашему духу, блин.
Давай промотаем, ну, где-то до 25-й минуты.
А как же полиция? Нахер полицию, говорит, это вообще абсолютно никчемная организация, нам не надо никакой полиции.
Правда, потом этот твит… будет с этой полицией едва ли не в дёсна.
Как это не надо, да. Но это что же, как ни крути, это тоже сила, и надо дружить, и все такое. Лёнчик разглядывает медальон, там, понимаешь, этот архангел Михаил.
Лёнчик очень похож на, помнишь, «Люди в чёрном»? Вот там какой-то таракан инопланетный пролез, натянул на себя шкуру честного человека. И вот он начал ходить странной походкой, и у него было вот постоянно такое вот лицо.
Это, кстати, был рядовой Куча.
Ты помнишь? Не узнал. Мастер перевоплощения. Мастер! А кто, знаешь, кто голову играет? Кто? Киркоров.
Мастер перевоплощения.
Какой диапазон. Вот такое ощущение, что у Лёнчики что-то живет внутри, потому что он постоянно, как-то у него изжога, он постоянно
кто-то
так…
Кто-то из него вылезти хочет.
Да, кто-то сдерживает какие-то позывы, он так, вероятно, нащупывает то, что он потом будет играть. Люди в чёрном. Итак, у нас с тобой 25-я минута, давай включим.
Минуточку. Ну, тут какие-то люди пришли, двое, негры белые, что само…
Они собираются его ограбить. Да. Зачем они потом понадобятся? Большой вопрос на самом деле. Ну, потом они приготовят. А, и вот смотри, да, тормозим. Вот здесь абсолютный парад ряженых, потому что здесь вот этот его друг, ему, по-моему, лет 40.
Ну да, ну за 30 точно.
Ну,
да.
А здесь он говорит, они ровесники, то есть ему должно быть, ну, где-то тоже там…
Ну, 25.
Ну, максимум.
Да.
Здесь у нас пожилой человек, который себя всячески изображает романтического влюбленного.
Да, подростка.
И он дает подробную анатомию вот этого всего района. Он теперь будет показывать людей, которые принадлежат к бандам, которые мы, в принципе, видели в самом начале фильма.
Ага.
Вот там и будут и эти цилиндры, там были рубашки. Теперь он будет показывать просто. Совсем другие там все. Вот те, которые были, куда подевались люди в этих самых в беретах красных?
Да, ну 16 лет прошло, не все дожили, наверное.
Нет, ну вот, вот теперь вот это вот. Это парни с Баури.
Да.
Вот дальше там будут рубашки новые, там еще какие-то будут. Ну, в общем, все как-то очень сильно изменились. Там зверские котелки, их тут там. И вот мы видим нашу с тобой главную зазнобу.
Да. Выходит Кэмерон Диаз, рыжая. Люблю я женщин рыжих, нахальных и бесстыжих. Здесь хорошо получилось.
Она какая-то очень опытная карманница. Мы еще не знаем, что у нее есть протез.
Да. Как у комиссара Жюва.
Она выхватывает часы, вероятно, не по первому разу.
Я в такое никогда не поверю. То есть, кратко отвлечемся. Карманник, который называется Шермач по-нашему, он же Щипач.
В одиночку не работает.
Блин, Щипач – это тот, кто щиплет, а Шермач – это тот, кто прикрывает, как ширма. Нельзя одному так украсть. Человека, например, надо взять за плечо, крепко нажать, чтобы у него ощущение сюда. Вы что толкаетесь там? Что ты в меня вцепился там? Вся краска и мазану доедрит, твою мать, ну что это такое? И в это время с тебя там что-то отстегивают, снимают. Отвлекающий маневр нужен всегда. Можно ли по одному? Можно, но так обычно не делают, так ты гораздо меньше наворуешь. Вот. Как она тут вытворяет, а вот
ну, она его толкает.
Хлопнул, да, и все карманы уже пустые.
Ну, это такое кино. Дело, я вот когда ко мне, допустим, в Италии подходили люди с картами, я отскакивал на 25 шагов.
Да, специально к тебе приклонить, чтобы
пока,
ты себя не видел.
Пока мне, значит, это показывают, с меня срезали…
Всё.
Ну, хотя из меня, я тебе скажу честно, вот когда там ручечник, там вот эта вся эта штука, меня в Москве в 95-м году, у меня бумажник выбили. Он и она, я ночью шел по Тверской, ну, я задержался на работе и иду, значит… Он не мой, и она вроде как бы не моя. Они что-то там и они из меня вынули бумажник. И я случайно это обнаружил, потому что я думал о работе, думал, а где мое удостоверение, ну, по которому я на работу приходил? Раз – нету, и я побежал за ними. Как они меня не убили, я не знаю, как они меня не пырнули чем-то – большой вопрос. Он садится в машину, а она уже за рулем. И он садится, и я дверью прищемил вот так вот.
Его?
Ну да, лицо вот так, совершенно случайно. И почему-то они меня там шилом не ткнули. Вот он так пальцем, вот так у него рука, он до меня, вот так, я смотрю, там лежит мой бумажник. То есть он как-то его скинул. Вот это реально со мной было. Я не запомнил ничего, как они из меня выбили. Из внутреннего кармана причем. Ну, бог бы с ним.
У нас, как правило, вытаскивают деньги, остальное выкидывают сразу.
Нет, а там и деньги, они не успели, я не знаю почему. То есть там и деньги были. Не такие уж большие деньги, а в основном из-за. У меня удостоверение просто в бумажнике было. Ну, бог бы с ним. У нас давай включаем 27-ю, ну, почти 28-ю минуту. Лёнчик начинает инфильтрацию, то есть у него появляется план.
Да.
Получив ржавый нож, обращай твое внимание. Вот эта история с ножом – это редуцированный пересказ, допустим, мифа о Тезее. Тезея маленького вызывает мама и говорит: «Тезей, иди-ка ты в Афины, там твой папа Эгей, что бы это ни значило». Его так зовут, не я его назвала, его так назвали люди, которые его хорошо знают. Эгей.
Эгей-гей.
Вот. Он, значит, скрывался, но он оставил тебе, сынку, сувениры от себя, по которым он тебя опознает. Это меч и сандалики. Иди переворачивай камень. Угу. И вот наш с тобой Тезей идет, поднимает камень, видит меч ржавый, видимо, сандалики, ну, наверное, подсгнившие, но тем не менее, разворачивает все дело, сандалики надевает, берет меч и идет к своему бате Эгею. По дороге совершая целый ряд инициативных, а слово инициация, подвигов. Ну, кого он там?
Прокруста.
Ну, Прокруста. Потом там Кипсел, по-моему, был. Потом там был товарищ, который просто сбрасывал. Был товарищ, который, значит, раздирал между деревьями, ну, был прокруст, в общем, он совершает подвиги, Ленчик тоже будет совершать подвиги, для того, чтобы прийти к папке и, значит, вот, в конце концов, папку погубить, потому что вся мифология, ну, это не я придумываю, хотя все валите на меня,
да.
Вся мифология сводится к одному – молодое, красивое убивает старое и некрасивое, в идеале пожирает. Не в идеале просто убивает, занимает его место. Вот, одинокая белая мышь потеряла невинность в сарае, а немного чуть-чуть погодя потеряет невинность другая. Я не знаю, что делать, друзья, с этим чудным явлением природы. Просто с Нового года, друзья, с Нового года. Круговорот. Молодое должно пожирать старое, претерпевая определенные чудовищные испытания. И вот Ленчик погружается в этот самый увлекательный мир. На него смотрит этот циклоп, значит, парикмахер, который Ленчика сразу опознает мгновенно.
Да, да,
мгновенно.
Да, да, да.
Он увидел-то его, там какой-то клоп лысый бродил, но он его сразу опознал. Рубашка, галстук.
Приличный человек.
Он бошек наколотил на этапе первоначального накопления достаточно, чтобы, значит, вот…
Открыть.
Хотя если он получал по чирику за каждого, ну, бог бы с ним. Вот он, ещё, он теперь… у него барбершоп.
Да.
Вот, он теперь мастер, значит, по стрижкам, хотя по нему не скажешь.
Шоп – это по-русски мастерская,
мастерская,
это не магазин.
Не магазин.
Барбершоп – это парикмахерская, а фотошоп – это фотоателье, фотомастерская.
Фотомастерская.
Не магазин.
Не магазин. И они теперь начнут, то есть у Ленчика план по завоеванию этого мира. Для того, чтобы завоевать мир, ему необходимо убить мясника, но убить не просто так, потому что Ленчик тут, он не дурак, он понимает, что если он мясника может убить в легкую, ну, попробовать убить, но ему необходимо это все очень красиво обставить. Зачем-то? Мы не знаем зачем, мы находимся в плену, в гостях у сказки, в гостях у мифа. Если перед тобой желание отомстить необоримое, то, в принципе, у него будет еще 82 возможности убить этого самого мясника.
Мясника, да.
Но ему необходимо убить мясника ритуализированно, публично, явно, эмоционально окрашенно, на глазах. Ну, в общем,
иначе все это не имеет смысла. Папку убили при всех,
абсолютно.
Вот и тебя также.
Ну,
надо.
Гамлету у нас вопросов нет.
Да.
Гамлет тоже мог Клавдия убить 64 раза. Но тем не менее, ему необходимо выйти на дуэль с Лаэртом. Лаэрт его ранит отравленным концом рапиры, и вот уже отравленный Гамлет из последних сил убивает Клавдия, там, а иначе получится эффективный рассказ.
Драматизму нет.
Нам необходимо рассказ нравоучительный,
да,
такой,
да,
на надрыв. Ну что, я хочу все-таки к пожару.
Так, ну да, про воровку мы рассказали, она под этот 40-летний впадает в ступор, видя рыжую воровку, очевидно, она ему страшно нравится, он ее хочет. Воровка бодро глумится, Кэмерон Диаз, и ворует у него.
Понимаешь, в чем дело? Вот у этого товарища у меня вопрос один. Давай, как его назовем, дружок.
Дружок.
Вот у меня,
да,
к дружку один вопрос. Как ты умудрился сохранить вид интеллектуального дрочилы в этом мире животной похоти и доступных соблазнов? Вот полное ощущение, что он девственник. Полное ощущение, с чего он живет, понимаешь, кругом воры, кругом,
да,
людоеды,
да, да,
убийцы, люди с напильником затачивают
зубы
себе. Вот, там вот, а он с чего живет? Там, понимаешь, не успел Ленчик зайти в пустой подвал трущобы, чтобы порыться и достать нож. Вот он только нож достал, уже жулики сзади подскочили. Что? Кто здесь чего? Отдавай на все. Да у меня нет ничего, я из тюряги вышел. Волки. Откуда все? Все равно будем тебя грабить там и так. Здесь ходит у нас с тобой человек, у которого есть часы.
Внезапно превращается в лоха в какого-то.
У нас с тобой товарищ, который промышляет тем, что они патрулируют со своим чернокожим, ну, назовем его условно, скажем, подельником.
Да.
Они патрулируют трущобы и высматривают людей, которые одеты хуже их, и у которых нет вообще ничего, чтобы их грабить.
Грабить.
Потом
это вооруженный разбойил, он в него ножом тыкал, повторяю. Ну, блин, то есть там... вроде бы отважный, в незнакомых людей тыкать ножиком.
Цена вопроса. Объясню, да? Вот они живут в этом районе. Они вообще отстёгивают всем. Они отстёгивают, там будет какой-то лютый карапуз.
Да.
Отдельно они отстёгивают мяснику, а я не понял, а карапуз-то, который актер неплохой,
да.
Потом он будет играть…
Томми Сиська.
В «Голубой крови» еще будет играть лютого нью-йоркского полицейского. Мне интересно, а он долю-то отжимает для кого? Он под кем? Потому что Лёнчик свою добычу, ну, которую они на пожаре скоммуниздят, он отнесет в три конца. То есть я вот украл там что-то, я должен этому лютому карапузу отшмонать. Потом приходит полицай, что-то отжимает.
Себе отмёл,
а потом надо еще мяснику заслать долю. Я даже не вдаюсь. Сколько тебе остается на карман, это уже даже неинтересно. Люди просто грабят, потому что ну, это красиво. А потом все раздают. Допустим, я не очень могу понять структуру управления этим бизнеском. То есть я вот мясник за что деньги берет?
Ну как, в общак загоняете.
Окей.
Тут можно понять.
Допустим.
Да.
А лютый карапуз за что берет? Он говорит, пополами будем работать. Он Лёнчику объясняет ситуацию. Значит, ты приносишь нам деньги, а все, что у тебя остается, мы делим пополам.
Непонятно. У нас так не бывает.
Потом приходит мент.
Да.
И из-под бандитской, из-под бандичиного коммерса.
Просто сколько хочу, столько возьму.
Он полную шапку.
Да, так тоже не бывает.
Откуда все эти сокровища? Объясните мне ради Христа. Здесь, вот там вот со шкатулочкой будет музыкальная, потом там будут еще какие-то медальоны, часы, там что-то еще. Там, в принципе, можно купить половину этого поселка.
Да.
Вот половину этого. А, давай это называть не пять углов, а тихий центр.
Как это? Жилищный комплекс.
Да, да, да.
Элитный жилищный комплекс.
Элитный жилищный комплекс в центре интеллигентного сообщества. Вот. Ну, в общем, давай к пожару перейдем. Очень хочется.
Ну, запомним, что Кэмерон Диаз сняла с него часы и ушла, а я ей позволил. Ну, правильно так.
Вот,
и вот пожар.
Наконец-то пожар. В Нью-Йорке существует три десятка добровольных пожарных команд.
Угу.
Никакой единой пожарной службы нет.
Почему? А как это так?
А это
какое-то странное устройство.
Никто не возьмет на себя ответственность в те славные рыночные времена направлять человека на смерть во имя чего? Во имя чего? То есть горит дом.
Угу.
По неосторожности или по злому умыслу. Других вариантов
нет.
Нет? Нет. И вот я на государственной службе нахожусь, получаю какое-то жалование в месяц. И вот меня говорят, иди, на тебя будет все падать, рушиться, ты будешь задыхаться, спасай не просто людей, спасай еще и имущество, котят каких-то.
Кстати, вот твоя зарплата.
Да. И ты вот так вот серьезно, вот реали. А можно какие-нибудь другие еще варианты? Поэтому тогда работали по какому принципу? Давай рискнем. Ну давай, на слабо. А слабо Вальдемару в огонь шагнуть. Но вдобавок ко всему частная охранная служба, то, о чем так умоляли несчастные погорельцы в Лос-Анджелесе, это всегда первое появляется. Сначала частная служба. Это потом уже из большого количества частных пожарных служб государство берет на себя такую задачу, я из вас сделаю хороших, красивых, честных, главное, апробированных, эти…
Сертифицированных.
Ну, да. И у нас три десятка пожарных служб, которые…
Ну, в разных районах действуют, да.
Иногда и в одном районе, потому что…
Как-то территориально-то, наверное, они же не в одном месте, куда ближе ехать.
Пойми, что главное – конкуренция. Ты опять говоришь про организацию эффектного, эффективного процесса, а я про двиг. Понимаешь, есть у нас какая-то команда, ну там, понимаешь, что там, нахрена там какие-то там косые клювики, дохлые кролики, лысые карлики, а это кто? А это домовята Кузя. Ну, в общем, для интереса. Вот есть район, какие-нибудь там дохлые жмурики, Вот. А давай мы создадим адскую шайку, вот, красные финики, и будем задохлыми жмуриками. И вот это вот. Есть пожар.
Интересно же.
Если есть пожарная команда, то нам необходимо включать, это называется агональность, то есть соревновательный мотив. Конкуренция должна быть. И вот в этом фильме мельком покажут, основная тема была не спасать какой-то дом, тем более, что на самом деле жильцы дома, вот тут будет какие-то некая жиличка истеричная, будет просить спасти свой дом. Я думаю, что, может быть, такие крики и были, но люди в основном были без иллюзий. Они четко понимали, что все барахло у них погибнет. Если не от огня, то от воды. Вообще вот этот вот кошмарный ущерб, который Нью-Йорк претерпевал от пожаров, не от огня был, а от воды.
Ну, если прольют, чтобы погас, как у нас. У нас же в центре масса домов с деревянными перекрытиями, если на пятом этаже пожар, то те, которые внизу, где там тон 5 воды протечет, да, кранты всего.
Да нет, там просто все обрушалось от вот этого напора. Ну так вот, главное было для пожарной команды это захватить то, что теперь называется гидрант. Здесь
бочку на него надели.
Да. И вот главные бои-то
конкурирующая
вокруг
фирма
этой бочки происходил. Вот кто, значит, присоединится, подключится и все прочее. Никаких каких-то колоссальных, ну, это не графские особняки горят, это
да.
Горят такие многоквартирники здесь в фильме.
Из говна и палок, да.
Ну, перекрытия ввиду тогдашнего развития техники, они все были деревянные.
Везде. Да, и мы и сейчас пожары в Лос-Анджелесе смотрели, там толковые люди, кстати, исключительно толково объяснили, что такое строить дома из бетона. И что такое из говна и палок? Ну, они несопоставимые по цене, по скорости возведения и прочее, несопоставимые абсолютно.
Не первый раз Голливуд горит, первый раз вот именно Голливуд, он горел в 20-е годы. Известная история, когда в эпоху золотой век немого американского кино, когда в кино ломились вообще все, время было 20-е. Люди ломились в кино в качестве статистов, там, кого угодно. И вот эти статисты, они полдня снимаются, а полдня они строят, собственно говоря, Голливуд. Во многом они использовали декорации. Тогда декорации были добротные. И вот, ну, для дома, может быть, они непригодные, но для дома в Костромской губернии, где необходимо конопатить щели, там, в общем, все это устраивать. А там вот они. Потом, когда индустрия стала более чем доходной, хозяева студии задумались, вот у нас земля есть, которая застроена домами из бывших декораций,
так.
А ведь мы можем там устроить настоящий парадиз для людей совсем другого сорта. И внезапно вспыхнул голливудский пожар, вот, и выгорело все к чертовой матери. Я не знаю, для кого сейчас миллиардеров пожгли. Может быть, для супермиллиардера. Да нет, я не серьезно. Огонь – это страшно. Я
конечно, да.
Один раз я был в пожаре в качестве участника, надеюсь, в последний раз, когда смотрел вот все, что происходило в ЛА. Почему смотрел? Потому что мне это постоянно показывали. Мне не показывали пожары в Сибири там, или что-то еще. Мне показывали, как вот горит Лос-Анджелес, для того, чтобы я или хохотал, или бился в истерике. Другого варианта я не вижу. Для чего мне постоянно показывали? Я вспоминал всякий раз, как я горел. Я приехал к прадеду своему, Ивану Ефимовичу Тарасову. У него был потрясающий двухэтажный деревянный дом. Он сам его построил, он был архитектором. У него был волшебный дом, который был как корабль. Там были такие штурвальчики, как на корабле. Крутишь, и разъезжались шторы. Там было безумно красиво. И мы стали гореть. Я помню, я проснулся, ну, мне сколько мне было? 6 лет мне было. Я проснулся и понял, что что-то происходит, потому что зарево, я на втором этаже. И я увидел прадеда своего, Ивана Ефимовича. Он был, помимо того, что архитектор, он был очень хороший краснодеревщик. У него хобби такое было. Он делал столы секретеры с секретами всякими, потайными ящичками там, и так далее. Он отодвинул вот эту вот панель шпоновую и оттуда вынимал, ну, свои сокровища. Какие-то у него были сокровища. У него были офигенные сокровища. Вот. Он, значит, выкладывает, а я в кровати. Он вот так вот на меня посмотрел. Мне показалось, что он очень долго на меня смотрит. Потом он все-таки подошел ко мне, взял меня под мышку, и мы стали спускаться. Я очень долго на него обижался, что он не кинулся ко мне, не схватил меня, не вынес. Иван Ефимович был тогда старше, чем я, то есть ему было очень много лет, и у него была нога покалечена давным-давно. И он по-мужски, как я понимаю, прикидывал, донесет он меня или не донесет. Вот просто вот такой тяжелый мужской.
Это начался пожар, и он тебя уносил.
Да, да, да.
Забрал уже... сокровища и тебя уносил.
Да, да, да. Ага, да. Ага. Вот. Уже там стена уже горела и все прочее. И вот я сижу в одеяле, смотрю, как горит дом. И слышу женский голос сзади, веселый. Подбежала какая-то баба и спрашивает: «Да-да-да, ага, ага, а дети сгорели?» Никогда не забуду этот вот… Ага, такой, ага, ага. Ладно, это может даже…
Такой не... интерес.
Да-да, сгорели дети? Дети сгорели? Вот этот пожар. Здесь у нас абсолютно теперь будет оперетта уже, потому что… Совершенно картинно и кошмарно прибегает первая пожарная команда во главе с Твидом.
Да, такие... натурально оперета, да.
Ну, это как, знаешь, волшебная лампа Аладдина. Да. Такие вот, такие вот. Вот потом вторая такая команда выбегает. Вот у них какие-то там дроги, они там запряжены. Начинается: «Бросайтесь в драку, мочите козлов».
Начинайте мочить козлов.
Такая вот эта штука. Надо было в свое время вот это переозвучить.
Он мне не понравился, когда я первый раз смотрел вообще.
А во второй раз?
Ну, сейчас с интересом смотрю. Ну, уже энтомологически.
А потом, слава богу, появляется наш с тобой мясник. Он появляется не на каких-то опереточных дрогах. Он чистое диаболо. Он на какой-то самодвижущейся паровой машине, на локомотиве каком-то. Он не верхом на упырях, а там что движется, на каком-то паре, он верхом, цилиндр,
механика, да.
Он просто на аппарате. И начинается, собственно говоря, только с появлением злодея, упыря и гнуса, и начинается, собственно говоря, борьба с огнем. Ну, как мы ее понимаем.
Ну, он их развел, по всей видимости, они поняли, кто главный-то. Да. Может, делом займемся.
И наш с тобой 32-я минута, ого!
Фига мы скачем его.
Нет, 30-я минута. 30-я минута, 27-я секунда. Лёнчик с другом кидаются грабить сокровища. Среди всех этих трущоб и мышиного помета есть дом, совершенно обычный, в котором сокровищ выше крыши. Весь это, пол засыпан.
Это как-то удивительно, да. Там какие-то эти.
Тут за носовой платок и ножик. Лёнчика в подвале чуть на пике не поставили.
Да,
а здесь у какой-то
заехал.
Бабы в квартире часы, музыкальные шкатулки, кольца, ну, в общем, бог знает что. И друг у нас с тобой, пожилой дружок, внезапно попадает в огненную ловушку и просит Лёнчика помочь. Лёнчик, конечно, слава богу, кидает, говорит: «И ты нахрен», и пытается сдернуть. А потом что-то его прорубает, Лёнчик возвращается, оказывается, легко перепрыгивает через какую-то горящую балку, подхватывает,
одеяло,
да, да. Да, подхватывает друга, тоже довольно мясистого, я тебе скажу, питаются очень хорошо. Чтобы вам было понятно, мои хорошие, извините, что я так к вам обращаюсь,
да.
Уважаемые, средний рост у них 1,58 м, редко 1,60 м. Это люди, которые в голодные годы у голодных людей рождались.
Угу.
Понимаете, есть такая страна Китай, есть такая страна Япония. Вот в Китае люди были 1,55 м средний рост, и это считалось обалденно. И китайцы, округлив, я понимаю всю порочность этой фразы, округлив свои глаза, рассказывали друг другу, что есть такая страна – Япония. В этой Японии живут зловещие карлики. Понимаете, вы посмотрите на фотографии японских самураев. Самураев, не крестьян. Хотите, посмотрите на фотографии японских крестьян 19 века.
Угу.
Но мне обалденно заходит смотреть на фотографии японских самураев. Тоненькие ручки, тоненькие ножки, вот такие вот шейки, они не мясные.
Да.
Вот они вот такие. Здесь у нас…
Мордовороты.
Просто два свиных оковалка,
да,
рульки,
да,
такие, да, две.
Как-то раз я залетел, извини, перебью, да, залетел на Мальдивские острова и проходил таможенный контроль. Там с нами были две девчонки, волейболистки. Ну так, не сказать, что на голову, ну почти на голову у меня выше. И их встречают мальдивские пограничники. Мальдивские пограничники ростом мне до плеча, у обоих руки, вот не вру, как два моих пальца, я-то нездоровый, но там вот просто я тебя вот поломаю, даже бить не надо, я тебе просто все сломаю сейчас. Они для девчонок там, как на богиня, смотрели вообще, значит, такая большая, сиськи, жопа, ноги, ой, караул.
Продолжай. Ну, хоть поговорим о девчонках.
Да, ладно, да, 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 да. По-стариковски.
Да, да, да. Друг спасен.
Да, потом этот друг… Да, Лёнчикова вытащил, там пожары тушат. Да.
И вот…
Разграбляйте соседний
дом. У зловещего лилипута.
Да.
Вот. У нас, значит, зловещий лилипут. Кто он такой, я так и не понял. То ли он от мясника работает, то ли это рудименты прежнего чего-то. Ну, в общем…
Негр при нем.
Да.
Что тоже как-то странно, воруй, что хочешь, в смысле, что хочешь. Есть, наверное, я не силен в Нью-Йорке 19 века, но есть места, где нельзя воровать. Тебе вот это должны объяснять, не воруй, где хочешь, а вот это вот не трогай, вот остальное, да, сюда не ходи, потому что это уважаемые люди.
Нет. Нью-Йорк в это время начинает, действительно, именно в это время, после полицейского бунта 1957 года, Нью-Йорк начинает яростную борьбу с уличным криминалом.
Uh-huh.
Сложность работы правоохранительной системы Нью-Йорка заключается в следующем. Я не могу же материться, к сожалению. Я так интеллигентно скажу. Эти твари в городе не останавливаются, понимаешь? Они волнами врываются, совершают и вжик. Их нет, самое страшное, и свидетелей нет, потому что это гигантский хаб, транзит. Люди, опа, начинают, ну, ладно, окей, из Ирландии. Нет, немцы дисциплинированно сходили по сходням, уходили в северную часть Манхэттена и начинали там строить свой kleine Vaterland. Я не идеализирую немцев, но немцы – это немцы. А ирландцы, вот они… в эти свои трущобы, а потом с голодухи награбив все, что возможно, и просто обалдев от того, что вот это оказывается, и можно ехать дальше, они, конечно, ехали дальше, потому что
как интересно,
там гораздо интереснее. И Нью-Йорк в это время строит тюрьму для свидетелей.
Угу.
Самое страшное…
Чтобы прятать свидетелей.
Нет, чтобы они никуда, хотя бы свидетели не уехали. Нас же суд необходимо организовывать, у нас же система построена худо-бедно на присяжных.
Угу.
Вот, для этого необходим судебный процесс.
У нас… Наловить свидетелей, у нас… наловить присяжных, да.
И…
Иначе вы нам всю судейскую деятельность похороните.
Происходит, строят тюрьму для свидетелей, то есть мы с тобой свидетели преступления, нас с тобой задерживают и помещают в узилище. И мы в этом узилище сидим и ждем, когда же полиция изловит лиходеев.
И ты еще никого не поймали?
Нет, да? Конечно. Строят так называемый лабиринт. Это тоже замечательное произведение. Это такой, знаешь, полуцирк, полувыставочный зал, полумузей. Там, значит, при тюрьме свидетелей строят так называемый лабиринт. Это такая конструкция, где изображение уголовников.
Угу.
Это такая картотека для публичного, значит, осмотра. То есть заводили человека, и человек должен был Вот тут вот в этой комнате у нас убийцы, в этой комнате у нас насильники, в этой комнате у нас конокрады.
Вдруг кого узнаешь.
Да. И вот нас с тобой вводят, время от времени нас с тобой выводят на прогулку в этом самом лабиринте. Опа, новые какие-то портреты появились. Давай посмотрим и так далее. То есть Нью-Йорк, он пытается бороться с уличной преступностью. В Нью-Йорке, давай говорить про Нью-Йорк без Бруклина, там 2000 полицейских, из которых 1200-1300 – это ДПС, ну, патрульные. Есть еще 1000 так называемого ополченцев, вот, ну, тоже бандосы, только на службе у государства, они от государства денежку получают. Вот, они чрезвычайно активно, значит, патрулируют. Когда начнется бунт летом 1963 года, ни одного, конечно, ополченца не найдут.
Как бунт, хоть увольняйся.
Ну, да, да, да. Ну, что-то я еще хотел сказать, но забыл. Галопируем дальше. У нас, значит, 32-я минута. Коррупция полиции. Вот. И здесь, значит.
Ну, да, это мы уже обсудили. Ленчик отдает Томми сиськи, что-то там. Это все, что ли, блин? Да. А этот ему объясняет все, что награбил, будь любезен, сюда.
И тебе 50% отдадут. А с чего ты будешь мяснику засылать? Со своих 50% ты должен еще мяснику.
И если выиграл, как я понимаю, да, давай. Поровну между братвой рвать надо. Понятно, Хеллгейт. Хера себе. Он из тюрьмы вышел.
Ужасно, ужасно нефрендли.
Да, он тебе сам может объяснить, как жизнь устроена.
Про братву.
Ну, в общем, странно.
И здесь у нас, значит, интеллигентно заходит полицейский.
Да.
Форма почти похожа. Почти похожа. Вот. Другое дело, что если на нем была аутентичная форма, мы бы смеялись. Потому что у них были вшивные рукава, такие довольно пышные. Вот такие вот. Фурага не такая, дубинка совсем не такая, как ты понимаешь.
Ну, юноша колоритный.
Актер очень хороший, да. Они все, вот понимаешь, всем эти годы пошли на пользу. Интеллигентный парикмахер, прекрасный, так сказать, ведь были.
Сотрудник органов внутренних дел.
Ну, значит, он женат. Ты посмотри, какая у него цепь на животе. Потом эта цепь исчезнет, я не знаю.
Ну, при этом я вот такое даже представить не могу. Ты пришел и из общего забираешь.
Стоя спиной к огромному количеству нехороших людей.
Как ты это аргументируешь вообще, я не понимаю. Если тут воровской ход, а ты такой бодрый, что дадут? Это одно. Может, с уважением дадут, но это нет.
Нет, он начинает всех избивать.
Да.
Потому что кто-то пытается свое защитить.
Закрысить его долю, блин.
Как он считает.
Да. И он всем... Особенно хорошо со шкатулкой получил. Очень. Мелодия не нравится. И опал. Показал, кто тут главный, блин. Толково, толково. Как говорит мой старший брат, всяко бывало. Так хорошо. Первый раз.
Первый раз.
И ушел.
От, стоп, от китайца.
Да.
Китайцы играют в азартную игру. Это фантян. Ну, фантянь. Это одна из моих любимых китайских игр. Здесь ее показали так мельком. Там поле, там у них лист бумаги. Они тут уже по-европейски. 1, 2, 3, 4. Нужны деньги. Хотя в Китае сейчас играют пуговицами, фасолью, специальными фишками.
И что происходит?
Именно китайские цинские деньги – это круглые деньги с квадратной дырочкой. Ну, видел такие наверняка. Ой, ну, правила объяснить невозможно, как у любой китайской азартной игры. Поверь мне, ну ладно, окей. Ведущий, организатор игры, он, значит, высыпает определенное количество монет. Потом у него такая палочка. Он эту палочку в дырке в этих монетах и по 4 в каждую сторону раскидывает. Никто не знает, сколько там монет первоначально вывалено. Они в чашке. Понимаешь, да? И если останется одна монетка, выигрывает тот, кто поставил на один, сделал ставку. Если две монетки остаются, кто две? Три монетки, ну и так
далее. То есть случайность, но чтобы присутствовала.
Это раз. Но ставки, они хитрые. Можно поставить собачий язык. Тогда получаешь 8 к 1, если я не ошибаюсь. Можно поставить на границу. Тогда получаешь 4 к 1. Ну, в общем, там это очень популярная игра. Не такая популярная, как, допустим, не такая раскрученная, как Маджонг. Угу. Хотя название неправильное совершенно. Но, ну, про Маджонг, может быть, рассказать, может быть, не рассказать. Там 4, ну, это сы. Это по-китайски умри.
Угу.
4 – это неблагоприятное число, оно все, но вот в Маджонге и вот фантяне оно всегда красного цвета. Почему?
Иероглиф Джун там. Да, он красивый.
1 и 4 на всех китайских костях.
Ага.
И на всех китайских, как я понимаю, играх 1 и 4 всегда красного цвета, а 2 и 3 всегда черного цвета. 4 красного, ну, это легенда. Один из императоров, да, династия, империя Тан, ну, у нас говорят, династия Тан,
угу.
Он в самом начале 8 века правил, он с женой играл в маджонг. И доигрался до того, что вот если 4 не выпадет у него, то он проиграет и проиграет окончательно. И вот он бросает, кричит: 4 сы. И это значит или умри, или 4.
Угу.
И слава. То есть, если он проиграет, то он бы императрицу, по легенде, убил бы.
Угу.
Но слава богу, что выпало 4. Он выиграл, оставил императрицу в живых, а императрица его потом отравит. Отсюда вывод.
Доигрался!
Отсюда вывод.
Подлец!
Начал бить, бей до смерти.
Ухватил лоха.
Бей до смерти.
Давай дальше.
Сначала это Ленчик пришел с какой-то бумагой. Что за бумага, я забыл.
Он начинает разнюхивать, где происходят какие-то торжества у мясника.
Точно, да, что они тайно, да, празднуют в закрытом кругу, они празднуют победы над кроликами.
Они обязательно почему-то в китайском заведении празднуют победу над кроликами. В этом китайском заведении он выпивает огненный пунш. Вот, и, значит, Ленчик таким образом начинает подкрадываться к мяснику.
А это китайское заведение, это, по всей видимости, опиумная курильня?
Тут будет.
Они, ну, вот они на полочках тут лежат.
Нет,
вот
Ленчик сам опиум будет дергать. Ага. Во всяком случае, я четко помню, что после поножовщины, после покушения на мясника в театре, Ленчик там тоже пострадавший. Вот, и он прямо опиум дернет, но опиум на Леонида оказывает стимулирующее воздействие.
Да. Вместо того, чтобы марихуаны, взяли кирпичи и арматуру и побежали всех бить. Где вы такую коноплю-то берете?
Здесь Леонид, значит, курнув прилично затянувшись опиум, понимаете, опиумная трубка, я не хочу сейчас погружать всех в ненужный
волшебный мир.
Волшебный мир. Там не трубка, там если всю трубку заколотить опиумом, это бессмысленно. Там крошечный кусочек, да, на игле, трубка там так для…
Чтобы остыл дым.
Ну, типа того. Вот. А Ленчик после этого даже не вырубится, он начнет.
Что странно, мягко говоря.
Очень странно, очень странно.
Китайцев здесь зовут Чинкс, The Chinks. Это значит китайозы, это оскорбительное слово тоже, но тут китайцы. Мы понимаем.
И вот мы
в дубляже лишь бы никого не обидеть. Да, да. И он от китайца к китайцу, они один другого красивее, блин. Drink of fire, да, надо засадить, блин. Пошел в какой-то
сатанинский круг.
Сейтин, там сёркл.
Тут он прикуривает какими-то странными спичками, прикуривает вот такой вот огрызок. Больше курящим мы его не увидим.
Цирк. Сатанинский цирк. Да. Цирк сатаны по-разному.
Вот. Ну, в общем, здесь происходит некое количество странных эпизодов, Дмитрий Юрьевич. Ленчик с каким-то адским окурком размером с полпальца.
Быкан вот такой.
Вот такой вот. Прикуривает внезапно у проходящего мимо. Человек достает спички, чтобы было понятно. Шведские спички тогда только-только появляются. так называемые шведские или безопасные спички, где белый фосфор заменен красным, и спичка перестает вспыхивать вот таким вот. Здесь он проходит. Ну,
раньше, как ты помнишь, спичку можно было зажечь об подметку, об задницу, об штанину. Теперь ничего подобного нет. А это же
у меня никогда не получалось.
Крутой понт. Ну, согласись, что зажигались они.
Зажигались, да.
Это других. Был такой крутой.
У меня пункт. Ни разу. Я один раз зажег, и то потому, что чиркуку
не заметно. Да, да, да. Ну, толковые люди приклеивали чиркуку.
Приклеивал чиркуку. Да. Я к подошве прикрутил, чтобы вот. Я тогда курил сигареты. Мне было лет 13. Не берите с меня пример. Вот. И я, мне очень нравилась девочка. Ее звали Юля, и перед ней я, значит, закурил. Утащил у бабки сигареты, и на глазах у Юли я прям так... Что, Юля, если смотришь, не пожалела ты о своем решении тогда, что нет? Я еще открыт, Юль.
И вот... Цирк сатаны.
В этом цирке происходит все. Вот просто загибай пальцы. Там вяжут старушки, тут шьют, вот, перебинтовывают.
Вот этот вот какой-то недомюзикл, феерия или что это такое?
Вот я не знаю, что со Скорсезе было. Понимаешь, вот Ленчик с окурком прикуривает. Зачем этот эпизод? Неизвестно. Здесь начинается исполнение песен. Песня вообще... Она красивая, это шанти, ну, вот эти все морские ирландские песни. Вот. Я эту песню нашел, я эту песню послушал. Там, значит, рассказ о том, что бабы за 17 пенсов доводят мужиков до погибели в конечном итоге.
Недорого, блин. Или по тем деньгам нормально.
Ну, там он купил ей выпивку на 17, значит, пенсов. Дело происходит в Ирландии. Вот. А у нее, оказывается, муж, и она об этом сообщила, когда уже 17 пенсов на нее спущен. Ты
вот
понимаешь,
гадина,
в чем
а?
Дело? Мы такого не прощаем.
Нет.
Мы такого не прощаем. Нет. А парень ей простил и ушел в море. И вот там, вот, собственно говоря, его ждет неминуемая
погибель.
Итак, у нас здесь что происходит? У нас здесь женщина, которая похорошела за 16 лет. С момента первого своего появления на экране, ну та, которая напильником зубы себе точила, она здесь, она также откусывает
зубы
уши.
Зубы никуда не делись, да.
Вот,
вот тут какой-то бочонок с надписью «All sorts», то есть это сливки.
Сливки.
То есть туда слива или опивки, как-то так называется.
Опивки,
да, сливают, это самое западло.
Ну, в общем, все мразота, мразота, полная мразота. Туда это все заливается. Подходит наша красавица, предъявляет откусанное ухо в честь чего-то. Ей за счет откусанного уха, которое там люди собирают, причем он спрашивает, правый или левый, ты идиот, ты не можешь понять.
Может, у тебя это там шутка какая-то?
Наверное. У него целая банка этой мерзости зачем-то, и он в обмен на откушенное ухо позволяет ей сосануть, я понимаю, да?
Отсосать вот, алкоголя.
Алкоголя. И женщина, она не постарела, я тебе скажу.
Вообще. Знаете, зубы по-прежнему
остры.
Есть. Да.
Отличная диета, понимаешь?
Угу.
Отличная диета. Вот она здесь, да.
Дайте хлебнуть, блин.
Да.
Ухо, интересно, откусило, отрезало?
Откусило.
Give us a drink.
Да. Иначе зачем?
Угощайся, блин.
Да, главное, что тут же, значит, еще раз, да, к этому возвращаюсь. Здесь у нас старушки вяжут, кто-то поет, кого-то режут.
На нижнем этаже.
И крысиные бои.
Да.
То есть выпускают фокстерьера.
Сначала мешок крыс, а потом фокстерьера, и там за время вроде меряют, да, сколько он.
Сколько он. Нет, я думаю, тут не только время, а там крысы как-то убегают. Ну, в общем, и за время, наверное.
Дементий, а вот в кино крыс запускают, а потом к ним фокстерьера, там на что деньги ставят?
Что как можно быстрее, чтобы фокс…
То есть по времени, да?
Да, по времени.
Здесь они делают цифровой заказ. Один говорит, что 25, другой говорит 27.
Ну, может, в минуту.
Они или потом подсчитывают.
Минут, да. Да. А, ну вон, видишь, the count to be is 25 rodents in 3 minutes. Это, то есть считаем так, 25 крыс… грызунов за 3 минуты, чтобы фоксик задавил. Да.
Все происходит в одном неуправляемом общежитии.
Угу.
Но я скажу свое мнение. Да, пороки да, да. должны быть специализированы. Не может быть публичный дом, соединенный в одном небольшом помещении, чтобы это был публичный дом и казино, и ринг, и мюзик-холл.
Да.
Ну, феерия.
Да.
То есть какой-то очень странный. Я это, возвращаясь к началу, если вы хотели показать мне мразей и подонков, обитающих в грязище и в говнище, волков натуральных, а также тараканов, крыс и прочих сволочей, ну, покажите, а вот это зачем? Я просто понять не это, у меня в башке это не укладывается, это какое-то театрализованное представление, а зачем вот так? Если человек убил твоего отца вот таким вот безобразным образом, то, блин, ну вот ноль, у меня ноль просто. Какие-то люди сидят, жрут. Этот дружок хочет куда-то подойти, его тут же останавливает охрана, а кто это такие сидят по соседству с вором, с главным, блин, кто, а почему им можно? Ничего не объясняет.
И здесь происходит еще одна встреча, потому что здесь мы видим вот этот лысенький дядечка, это тот товарищ, который полировал себе когти на ногах.
Да, да, да.
Он переметнулся, потому что ведь мясник объявил кроликов вне закона.
Да.
Вот.
Outlaw.
Да. Но объявив кроликов вне закона.
По-нашему это называется изгой. То есть, если ты на тебя не действует, ну как это, у викингов там и прочих, если ты аутло, то никакие законы на тебя не распространяются, и каждый встречный тебя может убить.
Я скажу, должен.
Более того, да. Да, должен убить.
А здесь мы объявили некую организацию вне закона, ага. И одновременно, широко распахнув двери, принимаем…
Добро пожаловать к нам.
Я верю во все, потому что, ну, я знаю огромное количество случаев, когда две дружины, которые только что пытались друг друга убить, потом сливаются в одну дружину. В это время ирландцы, которые друг друга резали, там цилиндры кроликов, кролики гвардии Роуча, там mm-hmm. что такое. Но они мгновенно объединялись, когда необходимо надо было напасть на кого-то или оборониться от кого-то. Uh-huh, я все uh-huh. это. Я не очень понимаю мотивацию мясника. Мясник это все-таки не вот эта вот стихийная полувахлачья, полувикингская такая Гопник. Тема, да. Он же устремлен, он пронзительно вообще интеллектуален. У да. него там есть моменты, где он похож на Шерлока Холмса вообще. Уже после ранения в театре. Он такой вообще. Он не врет, кстати, никогда.
Мастерство Данилы Дэй-Льюиса все происходящее только усугубляет, потому что я в немом изумлении, что это, зачем вот так, почему, что автор хотел мне сказать. Получилось как-то, я не знаю.
Так вот, я возвращаюсь к да. этому. Смотри, вот он не такой, как все. Зачем ты принимаешь людей, которых ты вот только что разбил, унизил, а потом ты ни во что их не ставишь, обращай твое внимание. Он ведет себя, с одной стороны, гениально,
угу.
с другой стороны, ну смотри, какая интересная штука. Вот сейчас он будет играть в карты и ножом
в руку партнеру по игре.
За что? Равному себе.
Да, и раз ты с ним за одним столом
сидишь. А партнер, как я понимаю, пытался какую-то монетку украсть. Он,
В своем уме, вот в такой игре, ты ж не с лохами играешь, ё-моё, уважение тут какое-то должно присутствовать.
Натравил, значит, потом он стравит этого лысенького и Леонида.
Да, и пока там терки какие-то, Лёнчик подошел, встал и уши
греет. Уже тут мог убить, мне такое ощущение.
Ну, а почему к Лёнчику никто не подошел? Не поинтересовался, вы с какой целью здесь стоите, и ухи свои волосатые греете.
Ну, в общем, Лёнчик понравился нашему с тобой упырю, вот, потому что Лёнчик очень симпатичный, хороший, и так, конечно, карьера Йогана Вайса перед нами.
Да, да,
да. Под личиной хозяйки ночного кабаре. Лёнчик, значит, втирается в доверие. Он подсылает вот этого пожилого дружка.
Ослабленный.
Пожилой дружок башляет, значит.
Отдает медальончик.
Да, там долю.
Медальончик он отдал. Да, это да, важно, да. Медальончик. Да. Как это, браслетик змейкой, блин.
Изумрудный. С одним изумрудным глазком.
Опознаваемый. Да.
А кто там такой таится в полумраке? Спрашивает мясник. Лёнчик появляется. Вот тут произойдет сейчас безобразная сцена. Ну, в общем, тут все будет.
Папин портрет.
Папин портрет на стене висит. С уважением.
С уважением, да.
Мы пока не знаем, почему настолько уважает мясник убитого папы Амстердама. Вот, потом мы это поймем. Потому что, с одной стороны, это трофей, ну, типа головы носорога.
Я вот правильно помню, да, что он вначале был притчер, а тут он приз.
Приз, да. Да, да, да.
Странно.
Это нечто вроде головы носорога.
Ага.
Такой вот.
Ага. Трофей.
А с другой стороны, конечно, я не хочу сейчас вдаваться в какие-то совсем уж, даже не знаю, как сказать, глубины. Но могу сказать, что отношения у всех здесь не очень здоровые. Поэтому, когда мясник будет рассказывать про свои отношения с Валоном, там чисто какая-то любовная какая-то линия. Он меня унижал. Ну, в конце концов, я собрался, я вырезал себе глаз, послал ему, завернутый в голубую бумажку, потом я его убил, и теперь я его поминаю каждый год, и вот его портрет висит, мамочки ты мои.
Ну, в общем, мощный эпизод заканчивается тем, что мясник дает поручение, что на рейде где-то там стоит португальский корабль в порту. Лезьте в него, Алёнчик, все стоит. Это все стоит. Корабль на карантине 3 недели, хотя карантин от слова 4. Ну, в общем-то, да. Что надо залезть на португальский корабль и обграбить. Но быстрее. Лезьте туда быстрее, пацанов, с рассвета. Это daybreak boys.
Да, это утренники.
Да, утренники. Хорошее название, да. Иди, хороший мальчик.
Пионерская зорька.
Да, слышь, а тебя там как? Спрашивает Ленчика. А Ленчик говорит: Амстердам, сэр. Ну и имечко у тебя. Амстердам.
Да, и я к этому вопросу тоже присоединяюсь. Итак, у нас
39-й. А я Нью-Йорк, говорит.
Да, да, да. Ты Москва, я Питер.
Да, да.
Люди,
да,
помогите. 39-я минута. На корабле наших отважных налетчиков ожидает странная засада.
Вообще непонятно. Что это такое?
Выскакивает какой-то человек с ружьем.
Да. Они приезжают к...
Стреляют.
Кораблю, стоящему на рейде, лезут по трапу наверх.
Да.
Никто не слышит, по всей видимости. Я как-то теряюсь. Если бы я был на корабле, у меня бы там пара матросов-то вахту несли бы с вымбовкой какой-нибудь, который крутят кабестан. С детства помню эти мощные слова. Вот. Там никого нет. Но зато тут вот это, с одной стороны, как их, ирландцев разгружают, с другой стороны, гробы.
Здесь эти гробы будут постоянно мелькать,
да,
потому что здесь люди… Ну,
потом с ними будет хорошая сцена.
Будет много хороших
сцен с гробами. Давай потом к гробам вернемся. Да. Вот они лезут на корабль,
нет,
на корабле никого нет, начинают бегать по палубе. Я не знаю, по-моему, на корабле все в трюмах. Ленчик цепляет рукой за борт, фальшборт, кто вон там, а там кровь. Представляете, тут была резня какая-то. И потрогав борт, они понимают, что всех убили без них. Какая-то чушь вообще.
Они заглянули. Тут дело такое.
Нет, там мужик выскочил.
Выскочил, да. А потом кто-то его зарезал, этого мужика.
Да.
Мужик
выстрелил.
Погибнет. Да, да, да. Они заходят внутрь, заглядывают, а там всех перебили. Это знаешь, как советский, ну, российский кинематограф. Для того, чтобы денег побольше украсть, они вбегают и говорят: на улице 72 немецких танка едут. Все, помогите. И здесь та же самая история. Всех зарезали, всех убили. Я не про это. Смотри, тут порт, здесь люди.
Но и... они кричат, что сейчас менты, портовые менты приедут. Он выстрелил, все услышат,
да,
сейчас
да,
надо валить. Надо, и они начинают бегом валить.
А я все пытаюсь тебе сказать, извини, Дмитрий Юрьевич, ничего страшного. Здесь люди в порту ждут какие-то трупы. Потому что где-то кто-то кого-то убивает, и эти трупы, значит, приносятся вот сюда, и люди, какие-то вдовы, и
я мамы, так понимаю, что это погибшие солдаты,
да,
которых доставляют с места боев, сюда везут.
Возможно, а может быть, их какая-то речка приносит, ну, не суть. Все с самого начала завязано на трупы, нас подводят к трупам.
Угу.
мы видим гробики, да, нас подводят к трупам. Мы на корабль, который сам по себе гроб деревянный, мы попадаем вот на этот гроб. Выясняется, что какие-то неведомые силы, это чисто тайна Марии Целесты, кто-то вырезал полный, там, полный кубрик или как это, каюта трупов, ну какой там экипаж, ну человек 10, наверное, минимум.
Да, на парусном корабле, вот, чтобы парусами все... управлять, там много,
ну, надо. Мы не знаем размеры, но, в общем, зарезали всех,
да,
просто всех зарезали в кубрике, окей, как это бесшумно может произойти?
Не
что
знаю.
Здесь, ну, мы с тобой говорили на эту тему, я сейчас постараюсь очень скомканно говорить по-быстрому, хочу закончить.
Угу.
Смотри, у нас с тобой Нью-Йорк. Нью-Йорк, да, – это первый по насыщенности порт. Там все забито, потому что товарооборот феноменальный. Да, южные штаты продают свой хлопок с южных портов, угу, но значительную часть хлопка, большую часть хлопка, они пробрасывают на север для промышленности севера, который этот хлопок перерабатывает, и также отправляет эмигранты из Европы, машины, оружие, все из Европы приходит в Америку, приплывает. Нью-Йорк – это грандиозный порт. Здесь у нас в центре порта перебили просто, без затей, как мы это любим говорить, перебили просто корабль. Ну, значит, это не первый случай, или это…
Конечно.
То есть, здесь происходит это регулярно, такая история. Ладно, окей. И Лёнчик не растерялся. Как говорится, а две старушки – рубль,
да,
или
да,
там 10 5. Старушек, да-да-да, рубль, они прихватывают труп…
Убиенного дедушки, который вышел с ружьём
и да,
со спиной, с ножом в спине, да. Все кричат: «Бежим», а Лёнчик не бежит, он трупа хватает, эти кричат: «Погоди, Амстердама спускаюсь», и Лёнчик сверху бросает в шлюпку труп.
Да.
Берём с собой.
Тобой...
«За каким хером?» – кричит этот сиська, тоже хочет выкинуть его, но не выкидывает. Смена кадра, и вот Лёнчик уже продает труп какому-то джентльмену.
А теперь поговорим о законе об анатомии.
Так.
У нас с тобой в это время происходит расцвет медицины.
Угу.
Медицина становится в полном смысле слова наукой. Люди начинают заботиться о своем здоровье, ну, в основном городское население, угу, конечно. Для этого необходимо большое количество врачей. А это уже эпоха, которая после Просвещения, с грандиозным уже вот таким вот фундаментом обучения в университетах, и для этого необходимо постоянно проводить вскрытие трупов для того, чтобы обучать. В это время хирурги…
Например, хирургов.
Да, хирурги, да, они еще не доктора,
угу, угу,
вот, но тем не менее профессии постепенно начинают сближаться, необходимо большое количество трупов для вскрытия. А эта тема, она и сейчас не безупречная.
Да.
Вот. А тогда она была не безупречная еще как.
В Кубе. Поскольку религия, все дела.
Да, да. Ну, потом суеверие, и просто, даже если я не религиозный человек, я закопал своего близкого человека, мне совсем не хочется, чтобы моего человека раскапывали.
И распатронили.
Продавали
друг другу.
Мясникам этим, ну там, врачам. Эти, да, врачи там скрывали, что там происходит, непонятно.
Наверняка черная магия присутствует.
У нас в 1788 году в Нью-Йорке происходит бунт, так называемый мертвецкий бунт, ну или могильный бунт. После этого у нас там происходит запрет и все такое прочее.
Кого-то стырили и обнаружили, да?
Просто народ, увидев несколько случаев разграбления могил,
да,
он кинулся убивать этих самых
хирургов,
ну, в том
будущих
числе,
и действующих.
В том числе. И был введен строжайший запрет на все это дело. Но очень скоро этот запрет под натиском прогресса,
угу,
его отменят фактически, когда введут, так сказать, так называемый там акт об анатомии. Теперь врачи могут брать тела людей, которых еще не закопали,
угу,
нищих.
Ну, ничейных, так сказать.
Зачем? Чейных.
Чейных?
Ну, у нас с тобой большая семья. Мы живем, блин, в каком-то подвале.
Да.
Вот, едим крыс, он там
помер, да.
Кто-то помер. У нас нет денег его похоронить. Так. У нас нет денег на гроб, у нас нет денег на отпевание, у нас нет денег на земельный участок. У нас два варианта. Или мы идем к государству, ну там, к муниципалитету, к успешным людям, помер, и начинаем говорить: помогите похоронить, то есть за государственный счет его хоронят. Да. Вот. Или мы его завернув, да никакой там завернув, раздев. И наоборот, выбив зубы,
наоборот,
да, вот, да, мы его бросаем…
Зубы отдельно продадим.
Да, мы его бросаем в речку. Ну, по поводу зубов я не шучу, в это время как раз заканчиваются зубы Ватерлоу, а здесь внезапно государство говорит: а что это я за вас плачу, хорошие мои? Вы не обалдели? Нищета вонючая. В честь чего? И принимаются законы об анатомии. Теперь, если семья в каком-то работном доме,
кто-то
или
помер,
в тюрьме, так, да, кто-то помер, а это происходит нон-стоп,
да,
то в первую очередь приходят врачи. Есть деньги на захоронение? Нет денег на захоронение? Выдавайте бабаньку, дедушку сюда пришлите, папа и папа, всех берем и увозим, попрощайтесь,
да,
вот, и увозим.
Сами похороним.
Тут же религиозные фанатики, мы же не любим религиозных фанатиков, они стали вопить, что это вообще не очень хорошо, что мы все понимаем, на самом деле мы все понимаем. Но нельзя ли как-то вот по-другому?
Приличие соблюсти всё это хотя бы.
И наши медики, поправив пенсне, или что там они, вот, они говорят: а что в этом удивительно? Вы хотите науку остановить? Ну что вы в самом деле? Ха-ха, ну такой Базаров стайл Тургенева, да? А потом они говорят: вы понимаете, что только страх такой кончины может заставить этих лентяев работать. Не хочешь, чтобы тебя
распатронили?
Ну так приподнимите свои тощие зады, идите работайте, и вот тогда у вас будут деньги на похороны и масса всякого такого.
И другие удовольствия.
А вообще тема мертвечины в это время, плохо сказал, но тем не менее, ладно, тема мертвых в это время, она прямо вот эта викторианская, это вот прямо вот зенит викторианский. Люди начинают с покойниками делать то, чего раньше никогда с покойниками не делали.
Например?
Фотографироваться.
О, это да.
Я никому не советую смотреть эти фотографии, хотя можете посмотреть фотографии.
Есть хороший фильм, называется «Азеры», то есть «Азерс», то есть «Другие», с Николь Кидман, рекомендую посмотреть, там не буду вообще ничего рассказывать, кино хорошее, в конце удивительное открытие, я, честно говоря, обалдел. Но потом я подумал и вспомнил, что моих родственников в Новгородской губернии,
да,
на стенках всегда во всех домах висели фотографии с похорон, вплоть до похорон маленьких детей, которые там в младенчестве, да, умерли, и матери, отцы, братья, дядья совершенно спокойно как на это
смотрели. Ты понимаешь, это тогда было абсолютное ноу-хау, тогда это была остро, я не побоюсь этого слова, остромодная новинка. Ну, никогда. То есть понятно, что элита рисовала портреты постмортем, ну, то есть умершие, да, дети, которые были живыми на этом портрете, вот, подчеркивалось, ну, там… По неким признакам мы можем понять, что изображен умерший ребенок. Да. У него там птичка в руках обычно. Вот так вот держит он птичку, или вот так вот смотрит на птичку. Если вы такой портрет видите, скорее всего, ребенок в момент написания этого портрета был уже мертв. И родители заказали в память. Ну, понятно, что это широких масс населения никак не касалось. Благородный, умер,
у кого деньги есть,
да? Умер и умер. Все. В условиях тогдашней смерти, а здесь появляется, ну, сначала дагеротип, потом, собственно говоря, появляется фотография в современном виде.
На всякий случай, фотографии уже массово, ну, короче, в 1839 году началось, так сказать, как профессия. Да. Александр Сергеевич Пушкин 2 года не дожил до фотографий, а его друзья-декабристы дожили, и фотки есть, в общем-то.
Ну, есть фотографии вдовы Александра Сергеевича Пушкина, детей его, что там рассказывают? Собственно говоря…
Не все такие насмотренные, как ты, я тебе уверяю.
Так вот, возвращаемся. А здесь внезапно я видел такие фотографии. Собственно говоря, фотография, первая фотография моей бабушки Александры Ивановны, я увидел к огромному ужасу своему. Бабка потом эту фотографию спрятала от меня. Там моя бабушка стоит со своей сестрой, обнимая гроб моей прабабки. Вот мертвая прабабка, моя бабушка, ее сестра. И таких фотографий было огромное количество. Дети, когда хоронили своих домашних любимцев, там кроликов всяких, мышей, там хомяков, они, не все, конечно, но некоторые дети делали гробики, чепчики такие кружевные на этих вот, и это все фотографировалось. Вы не представляете, какое обилие вот этих вот фотоснимков хранится в архивах. Умершие дети, умершие животные, умершие родственники и масса всякого. Люди начинают вот это делать с мертвецами. Люди начинают немножко по-другому относиться к смерти. Потом поговорим, как именно, как изменился взгляд на смерть в викторианскую эпоху. Люди, ну вот Америка, она стремительно, она уже сейчас в условиях гражданской войны находится. О гражданской войне поговорим на следующей нашей встрече, неизбежной, к счастью. Вот. Америка впервые столкнулась с таким количеством жертв. Причем это не война с какими-то мексиканцами, не война с какими-то англичанами.
Со своими.
Это война со своими. И сразу обвалилась, во-первых, братоубийственная война, совершенно очевидно братоубийственная, а во-вторых, объемы. Никогда такого не было, чтобы в Америке тысячами жертвы измерялись. Всего американцы во время этой гражданской войны, ну, убитыми будет там примерно равно, там примерно по 70 тысяч. И с той, и с другой стороны. Но это только убитыми, когда пуля в лоб. Да. Вот там по 250 тысяч умерших там от болезней, плюс по 200 тысяч умерших в концлагерях, плюс там огромное количество людей, кончивших жизнь самоубийством. Ну, там…
За миллион.
Да? Ну, под миллион, скажем так. И гигантское количество изувеченных, потому что тогда… Ли начал вот впервые применять там рассыпной строй, а так-то они вполне себе колоннами на первоначальном этапе ходили, а в это время уже метрольезы есть. Кстати, метрольезы, это Гатлинг, впервые, как я понимаю, будут использованы в Нью-Йорке во время подавления этого летнего мятежа, который у нас довольно скоро начнется. Там две метрольезы в редакции были установлены, и из этих вот фиговин поливали бунтовщиков, которые штурмовали редакцию. Мне так это нравится. Нет, не когда расстреливают людей, а когда вот эта вот фигня вращается, на меня это завораживающее воздействие оказывает. Ну так вот, в этом году, вот когда он, это 1862 год, у нас с тобой северяне захватывают Винчестерский медицинский колледж. Ну, он был южан, захватывает колледж, а в этом колледже врачи-южане… Вот уже который год потрошили тело сына Джона Брауна.
Да. Who the fuck is John Brown?
Ну, ты помнишь песню «Тело Джона Брауна в могиле, а его дух»? Джон Браун – это выдающийся аболиционист, борец за освобождение негров, один из первых террористов в истории XIX века. Во всяком случае, когда Чернышевский пишет о Джоне Брауне, он пробуждает российских террористов идти валить всех на свете, потому что Джон Браун – это аболиционист, то есть с точки зрения нормального американца очевидный сумасшедший, это фанатик, человек, который для освобождения черных был готов убить несколько десятков заложников фактических. Он проводил рейды, он был с чудовищными странностями. О Джонни Брауне мы в следующий раз давай поговорим, с твоего позволения. Это очень подробная
вещь.
Пока
про мертвецов.
Да. Пока про мертвецов. И вот там, когда Джона Брауна казнят, у тела Джона Брауна, тогда еще живого, но очень скоро оно перестанет быть живым, это тело, там собрались, охраняют операции по… Ну, Джон Браун на исходе своей мега-карьеры, он пытается захватить армейский арсенал. Для того, чтобы поднять среди негров восстание. Но не восстают рабы, не восстают. Нету Спартака, не восстают, а очень хочется, потому что итальянские товарищи восстают, немецкие товарищи восстают, венгерские восстают,
африканские,
африканские рабы не восстают, а это нарушает логику фанатика. Раб должен постоянно стремиться к свободе, факел, тут цепи, значит, разорваны, и он бежит и убивает в округе всех белых, но это же красиво, да, для начала,
да, да.
А во-вторых, это во имя свободы, то есть прекрасно. И вот Джон Браун, он с собой 900 пик заготовил, потому что вроде идет захватывать арсенал, но негры настолько, они не смогут скусить, там, заколачивать, взводить
пики.
Вот, пики. Одна только пика понадобилась, все остальные потом распродали как сувениры. Это же Америка. Первый, кого валит Джон Браун, борец за освобождение негров, это был негр, ему стоит камень мемориальный. Я у этого камня фотографировался. Это был свободный негр.
Да.
В рабовладельческом штате, он там при арсенале,
да.
И он пошел посмотреть, а что там происходит, его вольнули, да, потому что освободители пришли для начала. Вот, Джона Брауна судили, операция по ликвидации преступного сообщества Джона Брауна, будущий командующий армией Южан Ли, у тела Джона Брауна, там соберется будущий убийца Линкольна Бут. Там соберется будущий герой, каменная стена, значит, Джексон. Там вообще все соберутся. Это еще до, ну, за несколько лет до начала гражданской войны. Ну так вот, и сына, он, значит, его там убитого будут потрошить. И вот северяне захватывают место, где южане вскрывают тело, значит, сына их героя, который, ну там. Боевой марш республики. Вот. Ну и потом это вот этот, когда святые маршируют на землю, там же поется про Джона Брауна. Вот. И они своего, значит, кумира, ну это типа орлёнок, орлёнок. Вот. А здесь какие-то.
Я бы такое не простил.
Ну, они его и сожгли. И более того, колледж так и не восстановили. То есть северяне сделали все, чтобы уже в рамках реконструкции Юга. Они сделали все, чтобы этот колледж больше никогда не возрождался. Потому что в этих смрадных подвалах эти кошмарные южные врачи терзали прекрасное юное тело нашего сына, нашего национального северного героя, террориста и подонка. Но, тем не менее, нам очень дорогого и замечательного.
Вернемся. Надо закончить про трупа-то. Задается вопрос Ленчику. Ленчик приволок холодного. Задается вопрос. Меньше, чем за 15?
Да.
Не отдам. Свежий? Задает вопрос.
Несколько часов.
В цилиндре. Максимум 4 часа. Ленчик такое чувство, что сам его убил.
Так и... не хватает, чтобы, чтобы он доставал этот
труп. Да, да,
да. Ты, посмотри, ты пощупай.
Да. Тьма благодарен, джентльмены.
Федор Михайлович, он такой холодный.
Его даже трогать неприятно. Уже поволокли в какую-то собравшуюся джентльмены.
А руки-то помнят, да, понимаешь?
Да, да, да.
Не в первый раз.
Принимают, да. В общем, тут гул, гул. Как это у нас говорят? Гуль.
Гуль, да.
Гул. Гул гэнг слоутерс. То есть это банда упырей действует.
Да. И мы с тобой дошли до 40-й минуты, до логова мясника. Вот.
На этом предлагаю остановиться.
Я хотел дойти. Ну да, все, я никуда не хотел дойти.
Закончили на так называемых бодиснетчерах. Бодиснетч. Снетч – это рывок выкрадывателей, да, выкрадывателей трупов, похитители трупов, я бы так их назвал. Круто. Сколько всего намешано, Джон Александрович. Хорошее кино-то, в общем-то.
Со мной любое кино будет хорошим.
Спасибо.
Спасибо тебе, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.
До свидания.